Глава вторая. Закрыв дверь в своей комнате на защелку, я сползла по этой самой двери, плюхнувшись невнятным мешком на пол. Зажмурилась, потерла щеки, ущипнула себя. Все это в надежде, что сейчас проснусь и скажу: «Куда ночь, туда и сон». Все произошедшее исчезнет, растворится в небытие. Я переспала с Федей, Федором, с самим Федосом. Вопрос, о чем я думала и как такое могло случиться, болтался на поверхности, как ряска в стоячем водоеме. А ведь все так невинно начиналось. Вчера с утра пораньше, вернее, ближе к позднему обеду, я проснулась от настойчивой телефонной трели. С трудом открыла глаза, подбадривая себя мыслью, что непременно придушу того, кто звонит. Увидела надпись «Федос» на экране. Тут же отставила в сторону свои кровожадные планы. Во-первых, чтобы придушить Федоса, мне бы пришлось подставить скамеечку под ноги или попросить его любезности нагнуться и не дергаться, пока я буду его убивать. Уж очень большим он вырос у мамы с папой. Вернее, только у папы, но об этом я расскажу чуть позже. Во-вторых, Федоса я любила. Особой нежной любовью, буквально обожала его. Не как брата, конечно. Братьев и сестер у меня не было, поэтому я не имела представления, как их любят. И не как друга, мы никогда не были закадычными друзьями. Какая, возможно, между нами дружба? Правильно, никакая. Как мужчину его я тоже не любила. Даже не думала никогда в этом направлении. Если только пару раз, но мысли эти были сродни... Ай, мечтаниями о Крисе Хемсворте, который вдруг материализуется в нашем микрорайоне многоэтажек, желательно в костюме Тора, увидит меня, влюбится и в тот же день женится и увезет свою прекрасную жизнь. В Австралию или в Асгард, неважно. Любила я Федоса как Федоса. И больше никого никогда не смогла бы полюбить так же. Бодрым голосом Федос проорал в трубку, перекрикивая гремящую на заднем плане музыку. Что несется из Москвы в Питер, скоро приедет, и ему ужасно, просто нечеловечески хочется со мной увидеться. Откуда взялось столь неожиданное желание, он не сказал. А я не спросила, несмотря на то, что вопрос звучал бы вполне логично. Федос преспокойно жил в Питере, в историческом центре, рядом с Исаакиевским собором и Новой Голландией, а я не слишком далеко, в пригороде. У него был мой телефон, адрес и, как оказалось, фотография, которую он честно тиснул с моей страницы Инстаграм, на которую, да, как выяснилось, был подписан. При этом звонил он мне один раз в год, поздравлял с днем рождения, о чем ему услужливо сообщала социальная сеть. На Новый год и 8 марта ограничивался рассылкой поздравлений. Откуда взялась неистовая жажда увидеться со мной посредине пути между Москвой и Питером? Вопрос оставался открытым. Я тоже не стремилась общаться с ним. Все-таки это сам Федос. Ему без меня хватало общения, как и мне. Конечно, я звонила с поздравлениями на его день рождения, дату которого помнила без социальных сетей. Радостно выпаливала, что я соскучилась. Скороговоркой выстреливала пожелания всего и всех. Слушала довольный смешок, заверение вечной дружбе, любви и признание, что ужасно хочется встретиться со всеми нашими. Со мной, конечно, в первую очередь. И точно так же отправляла рассылку на Новый год и 23 февраля. Вот такой незатейливый формат общения был у нас с Федосом. При этом я всегда знала, в случае глобального кобздеца он придет на помощь. В любое время дня и ночи, в любом состоянии придет. Федос был моей крепостью, стеной между мной и миром, оплотом уверенности. Я ни разу не просила ни о чем Федоса. Однако понимание, что в моей жизни есть человек-скала, очень помогало. Когда казалось, что все летит в никуда, превращая жизнь в хаотичное движение, которое того и гляди снесет все на своем пути, включая меня саму, именно мысль о моей личной крепостной стене позволяла мне сохранять равновесие. Что я могла ответить Федосу на предложение встретиться? Естественно, я согласилась. К тому времени, когда он примчался в город, я сумела выбраться из кровати, привести себя в порядок, нацепить более-менее симпатичное платье и добраться в центр города на общественном транспорте. Отправились мы в английский паб. можно смело сказать, сомнительный выбор для свидания с симпатичной девушкой. Пивные пары дорогого английского и ирландского эля не располагали к романтике. Вот только наша встреча не была свиданием, а я уж точно не считалась симпатичной девушкой. В отношении меня скорее уместно слово «необычное», чем «симпатичное», «милое», «красивое». Внешность мне досталась от отца, уроженца Латвии. Он гордился тем, что являлся латышом, коренным жителем, носителем культурного кода и генов, которым не годились в подметки гены моей матери. Может, так оно и было. Иначе чем объяснить, что у чернобровой брюнетки, синеглазой, статной, высокой, словно покрытой легким загаром красавицы, уроженки солнечного юга, появилась на свет бледная, как моль, дочь. Бледная во всех смыслах. У меня была белая, совершенно не поддающаяся загару кожа, светлые, почти белые волосы, полупрозрачные светло-голубые глаза, тонкая кость, невысокий рост, что вкупе создавало удручающее впечатление. Все детство моя бабушка, мама мамы, иначе как культурист из Бухенвальда, меня не называла. Соседки, мамы-одноклассницы, особенно бабушки, пытались меня накормить, сунуть пирожок, пирожное, подкладывали лишний лакомый кусочек, если я случайно оказывалась у них в гостях. Каждый новый педиатр на участке участливо осматривал мое тщедушное тельце, выписывал кучу анализов, пытаясь найти причину хронической нехватки веса. Мама же и вовсе украдкой, но так, чтобы я обязательно заметила, вздыхала, глядя на меня с грустью и недоумением. Как у такой красавицы могло родиться эдакое недоразумение? Словно этого было мало, меня звали не как всех нормальных девочек, с которыми я росла, ходила в садик, школу, академию. Вокруг меня были Насти, Ксюши, Маши, мелькали две Николь, одна Жасмин, встречались банальные Ани. Я же была Илва Янисовна Грищенко. Имя и отчество мне досталось от отца, а фамилия от матери. Родители так и не оформили отношения. Фамилия же отца Берзинш. Жутко не нравилась бабушке. Вот с таким багажом я подошла к своему 26-летию и намеревалась жить дальше. В конце концов, статной брюнеткой я не стану никогда в жизни. Из родительского разочарования в очарование превращаться было поздно. Оставалось только жить и радоваться тому малому, чем наградила меня природа и жизнь. Федос встретил меня на открытой веранде паба, расположенного на набережной Фонтанки.
«Илва!»
— заголосил он, увидев меня издали.
«Красотуля!»
— выдал он в своей манере.
«Похорошела, помолодела, десяток лет скинула!»
Учитывая, что последний раз мы встречались в год, когда я получила диплом о высшем образовании, а выглядела же и сейчас не старше второкурсницы, комплимент «помолодела, десяток лет скинула» был странным. Но я приняла его коротким соглашающимся кивком. «Десяток лет — это, выходит, выгляжу я на 16. Хороший комплимент в духе Федоса». «Привет!» — ответила я в тон. «Похорошел,
вырос?»
Я похлопала по твердым мышцам рук, выражая восхищение тем, что вижу. Откровенно говоря, восхититься было чем. Рост, фактура, улыбка, даже пресловутые морщинки в уголках глаз. Не будь Федос Федосом, я бы влюбилась, не сходя с места. Втрескалась по самые уши. Страдала бы от неразделенной любви несколько дней, может быть, даже неделю, больше вряд ли. Мысль, что любовь с таким образцом мужественности может быть взаимной, меня не посещала никогда в жизни. Никто в своем уме не станет сохнуть по почти виртуальному Крису Хемсворту, Брэдли Куперу или даже Джорджу Клуни. И я бы не стала. Не влюбилась бы точно, но неделю — да. Потом мы сидели на длинных стилизованных лавках за столиком в тени раскидистого дерева. Поглощали куриные крылышки барбекю, луковые кольца, кальмара в кляре, гренки, щедро усыпанные чесноком и сыром, пили красный эль. Одним словом, меньше всего на свете наше времяпровождение походило на свидание. Одни Федосовы шуточки про коня, которого он то привязывал, то отвязывал, то громогласно заявлял, что сходит отольет, чего стоили. Впрочем, я не отставала. С аппетитом поглощала гренки, крылья с острым соусом, Объявляла, что Эль пипец какой мочегонный. Не то чтобы я часто ходила на свидания, и все они проходили в изысканных интерьерах, исключительно с мужчинами с безупречными манерами. Но на свиданиях я не лопала остатки раздавленного чеснока с сыром, собирая его со дна тарелки откусанной гренкой.
«А ты прикольная!»
— вдруг заявил Фидос, стирая пальцем с уголка моих губ остатки соуса. Видимо, чтобы ввести меня в окончательный ступор, он спокойно этот палец лизнул и сказал: «Ива, давай поженимся, а?»
«Как это?»
— опешила я. Нет, значение слов я отлично знала, отчетливо понимала, что они значат. Но ко мне, Фидосу и всей ситуации в целом это никакого отношения иметь не могло.
«Во дворце бракосочетание, конечно», — кивнул Фидос.
«Зачем?» — спросила я.
Тем временем протянула руку к бокалу Фидоса. Взяла, с подозрением понюхала, отхлебнула, расплямкала по небу. Обычный эль, более горький, чем у меня, но точно не крепкий алкоголь.
«Ты прикольная, вон какая!»
— доходчиво объяснили мне.
«Давай, мы хорошо жить будем, весело!»
— заржал, как лихой буденовский конь, Фидос.
«Слушай,
я уставилась на Фидоса.
Ты же женат, точно-точно, я помню, ты женат!»
Женился Фидос года в 22. Я даже смутно помнила его жену, высокую, худую, рыжую. Говорили, она подиумная модель, но толком я вспомнить не могла. Может, и не модель, а может, и невысокая и худая. Какая-то жена была точно.
То не считается.
Безапелляционно заявил он.
Мы не расписывались с Нелькой и давно разбежались. Или это не про нее?
Про нее, наверное.
Пожала я плечами, храбро отпив из бокала Фидоса.
«Ты мне, между прочим, обещала выйти за меня, вспомни!»
Завопил Фидос, заставив остальных посетителей летней веранды обернуться на нас.
«Сказала, что если я не женюсь к 30 годам, ты выйдешь за меня. Обещала ухаживать за мной, кашу по утрам варить, потому что у стареньких зубов нет, вот. Поехали подавать заявление, исполняй давай.
У тебя все зубы целые», — огрызнулась я.
«Я вырвать могу, хочешь, прямо сейчас?»
И совершенно беспардонно полез пальцем в рот, начав раскачивать здоровый на вид зуб. В этом жесте был весь Фидос. Если он считал, что должен вырвать зуб, он его вырывал. Неважно, в публичном месте или наедине, свой или чужой. В случае, если Фидос что-то решал, он двигался до победного конца. Не получалось выиграть, вставал и шел снова. С упорством быка преодолевал преграды на своем пути. «Оставь зуб в покое!» — потребовала я для суровости, стукнув бокалом по столу.
«Пиво, вашу мать!»
— нарочито пропищал Фидос, давясь смехом. Он спародировал кого-то или вспомнил анекдот, который я не знала. Хотелось уточнить, что за шутку он выдал, но, помня, как громко, в красках, артистично, живо он рассказывал анекдоты, посчитала за лучшее промолчать. Пожалела души и душевную организацию присутствующих.
«Признай, что обещала», — продолжал требовать Фидос.
«Обещала», — согласилась я.
«А чего я только под тобой не обещала?»
Не удержалась я от пошлой шутки. Было мне ответом. «Может, действительно обещала, года в 3 или в 6, в общем, в раннем детстве». Мы въехали в коммунальную квартиру в центре Петербурга, недалеко от Исаакиевского собора, Конно-Гвардейского бульвара и Поцелуева моста через Мойку, когда мне исполнилось 3 года. Я ничего не помню из того времени. Воспоминания смешались с ворохом других, более поздних. Квартира была огромная, с 2 выходами, черным и парадным. С большим полукруглым холлом на входе, который был завален рухлядью, ненужной мебелью, которую бы выкинуть, да руки не доходили. С длинным, практически бесконечным коридором, вдоль которого рядком шли высокие, покрытые масляной краской двери комнат. Заканчивался он в просторной кухне с 2 газовыми плитами, столами, стеллажами. Далее шел коридорчик, в котором расположились сразу 3 двери. В узкую уборную, окрашенную в незыблемую темно-зеленую краску. В ванную с бесконечными полками для мыла, шампуня, прицепленных мочалок. И в комнату соседа-алкаша. Дальше же, если свернуть за угол, простиралось огромное в форме шестигранника помещение общего пользования.